40, нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх, це Громадське радіо, 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трещинська, як завжди, веде цю програму для вас. Ігор Нисенко за звукорежисерським пультом. Ми сьогодні говоримо на таку тему, яка, мені здається, великою мірою навіть і табуйована в українському суспільстві. Хоча тут ми на Громадському радіо про щось таке інколи говоримо, і здається, що всі вже про це знають. Але насправді ні. Тому що якщо ми починаємо говорити про наш вік, про те, як ми сприймаємо себе, як ми сприймаємо, наприклад, свої тіла, ставлення до себе, сексуальність, чи можна вживати взагалі слово сексуальність до людини, там, не знаю, 45, 50, 55+, частина нашої аудиторії, я не знаю, вимкне радіо, сподіваюсь, ні. Сексологиня і гештальт-терапевтка Ірина Шульженко з нами на зв'язку. Вітаю вас, Ірино.
Доброго дня.
Чи є що любити в плані, напевно, тілесному, я би сказала, після 40, після 50, після 60? Я от, власне, так і сформулюю.
А скільки вам років?
Мені 47, і я, до речі, цей вік ніколи не приховую. Знаєте, я ще досі в такому перебуваю стані, коли мені доводиться пояснювати, чому я не боюсь його приховувати.
Я, коли ми з вами спілкувалися, коли знайомилися, списувалися про цю зустріч, я бачила вашу сторінку в Фейсбуці. Я дуже багато не дивилася, але я бачила декілька ваших фото, і ви дуже сексуальна жінка. Тому, мені здається, мабуть, можна. Я трошки молодша, мені скоро лише 35, але я також вважаю себе сексуальною жінкою. Найкраща ікона для мене – це, мабуть, Одрі Хепберн в віці після 50-ти. А також Моніка Белуччі прямо зараз, Елізабет Тейлор в віці після 40 років. Мені здається, жінки є дуже сексуальними і смачними після 40, якщо вони, звичайно, за собою, за своїм тілом якось його люблять і не зловживають лінню, за ним не піклуватися. Коли піклуються, коли люблять, коли балують своє тіло, то вони дуже гарними є, ці жінки. А чоловіки, Бред Піт зараз, ну це ж найсмачніший такий чоловік, мені здається, який є зараз на телебаченні. Джордж Клуні там і дуже багато чоловіків у віці за 40, за 50 є дуже гарними для мене, сексуальними. Так що я погоджуюся, що це можливо.
Так. І тут цікавий момент, такий суспільний. Та? Я вам дякую, звісно, за те, що я потрапила в один ряд із, можна сказати, з Джорджем Клуні. Це вперше в моєму житті, я аж так, знаєте, аж тут замовкла. От, але разом з тим, дякую, звісно, де Джордж Клуні, а де я. Але я тут з вами в студії, тому ну, от я в такому окриленому настрої продовжую далі. Але точно скажу вам, що, напевно, не всі ми так думаємо, правда? Я думаю, ви з цим стикаєтеся і в практиці.
Не всі.
І можна очікувати на величезний хейт Олега Ляшко зі згорбленими бабами в 40 років, знаєте, досі в пам'яті нам усім.
То є так. Мені є дуже боль. Я зараз перейду на русский немножко, тому що от я веду багато практики, працюю з клієнтами багато років, і з учасниками різних групових процесів, темах сексуальності. Зараз немножко на русском буду говорити, тому що це мій язик робочий більше русский.
Добре.
Простите за це, хотілося говорити на красивому українському, ну як умію. Мне кажется, что женщина в постсоветском пространстве, конечно, за 40 – это такая бабёночка чуть-чуть. У нас есть, сохраняется, простите за такое слово, но сохраняется у нас этот образ, особенно где-то дальше, чем в Киеве. Это всё становится таким асексуальным, апривлекательным. И, а зачем же за собой ухаживать? А в жизни же уже всё сложилось. А зачем же этот секс и всё остальное? Но постепенно, что мне нравится, что эта тенденция все же меняется. К нам приходит западная культура такая и восточная часть культуры, потому что я, когда исследовала, обратите внимание на женщин Востока, чаще всего о Западе говорят, там достаточно сексуально раскрепощенные женщины. Просто сексуальность того пространства, она иная, чем там, нам, европейцам, присуща. Вот. И постепенно, конечно, эта тенденция меняется в сторону красоты, в сторону продления молодости, в сторону там, энергии в теле и все такое. Может быть, забегаю наперед, может, у вас будет заготовлен такой вопрос, но хочется сказать, что, по сути, такая человеческая сексуальность, особенно женская, она лет к 35-то формируется в в лучшем случае, так уже достаточно фундаментально. До этого женское тело, оно такое необузданное, молодое, оно живое, оно, конечно, красивое, как часто мужчины говорят про молодых девочек 20, там, 25 лет, 18. Она же такая сочная, она же такая вкусная, конечно, хочется это упругое тело. Но сама сексуальность, сам вкус внутри, он формируется лет 35. Там. И если его потерять сразу, то, ну, а не пользоваться там немножечко дольше, то, конечно же, очень грустно. Так жила-жила, случилось, и все потеряла, потому что постарела все. Вот. Могут хейтерить, и хейтерят периодически. Приходят в терапию женщины, которые, в группы женщины, которые говорят, что та, что уже с меня, что уже с меня там к 50, что уже с меня. Но я очень стараюсь разрушать этот миф. Физиологически, анатомически, гормонально женщины устроены, и мужчины так, что они могут быть сексуальными до последних дней своих жизней, даже если они глубоко до старости живут. Единственный нюанс – этим нужно уметь пользоваться. В юности это просто, из нас все эти гормоны, как говорят, орут, сияют, там, не знаю, взрываются фейерверками, их обуздать порой очень сложно. А дальше этим надо уметь пользоваться как инструментом скорее.
Тут такий, от ви зачепили цей соціальний аспект, та не біологічний. Я про біологічний запитаю. От, хоча в цьому моєму питанні наступному, я думаю, давайте розділимо біологічний аспект і соціальний. От соціальний 50 років молодий тато. Досі абсолютно, це нормально, так, норма. Так, так. А у жінок так. Годиночок цокать починає там в коли? В 25-26 у декого. Ну окей, нехай 30, так? Але за цими годинничками ми досі носимося, і не факт, чесно кажучи, не всі, по-перше, хочуть дітей. Ну і не факт, що це в принципі всім потрібно в тому вигляді, в якому там хоче частина суспільства. І це є і соціальний момент, а з іншого боку є біологічний момент. Ми говоримо про тіло, ми говоримо десь там з когось зморшки, в когось там ще, не знаю, целлюліт, о боже, жах-жах. Він є, але хіба це вже такий бар'єр?
Смотрите, да, отвечу, немножечко углублюсь тогда в теорию, если вы не против.
Да, скажите, это дуже
могу
треба.
Чуть-чуть поум...
Це дуже треба.
Могу немножко поумничать.
Да.
Вот, смотрите, барьер откуда происходит? Когда мы маленькими становимся, наша сексуальность развивается достаточно рано, начинает. Мы просто запоминаем сначала какие-то телесные процессы, телесные ощущения, первое возбуждение сексуальное. Детки переживают в возрасте где-то 5-7 лет и начинают исследовать социум рядом с собой. Они еще не знают, что это. Но в них это уже происходит. И там, до, включая такого взрослого, зрелого подросткового возраста, у нас формируются сексуальные сценарии и сексуальные образы, на которых мы потом будем ориентироваться. И, конечно же, если там в сексуальном образе у мужчины такая молоденькая, такая пышногруденькая, там, тонюсенькая талия, там, без единой, выглаженная фотошопом глянцевая такая обложечка, то, конечно, когда рядом он будет встречать женщину, которая взрослеет, которое тело ее меняется, ее грудь немножко обвисает, или не немножко, ее попа обвисает, или там, не знаю, меняет как-то форму, талия, возможно, исчезает, или еще что-нибудь, то, конечно же, если это в его таком... это отсутствует в его сексуальном образе, который чаще всего может быть неосознанным, и за который человек не может двинуться, выйти за границы этого образа, рассмотреть красоту разных тел, красоту разных лиц, красоту разных запахов. Там, секс – это часто не только о внешнем виде, конечно, но и о еще каких-то других зонах ощущений. Вот. И если человек не может двинуться из этой границы внутренней своей, своих внутренних ограничений даже скорее, тогда с возрастом у него будет теряться сексуальная возможность возбуждаться, хотеть человек, который растет рядом с ним. И это правда частая проблема. Это частая проблема долгосрочных отношений, когда женились и выбирали друг друга красивыми, молодыми, живыми, и если это единственная возможная картинка, которую человека возбуждает, вот, то тогда, если секс становится физически объектным, тогда, конечно, преграды с возрастом наступают однозначно, это бесспорно.
Але ж обоє, а я тут хочу уточнити, але ж обоє, якщо ми говоримо про партнерство чоловік і жінка, та уявимо, обоє вибирали когось молодого, і обоє отримують з віком не ту картинку. Але частіше ми обговорюємо про те, що у жінки обвисла попа, а у чоловіка що? У нього ж теж обвисло скрізь живіт.
Так у нього ще й не тільки живіт, і у нього щось інтимне, що обвисає з часом. Все тягнеться додолу.
Але він досі молодий тато. Та. Ми всі тягнемося до землі, в принципі, з віком. Та.
Так, це так. Ви знаєте, вже теж, мені кажеться, не так. Може, це слышно где-то в вашому полі? У мене вже так не слышно, тому що жінки теж обращають увагу. Женщины тоже очень сильно, чем свободнее становится женщина. Вот какую я закономерность нашла. Чем знак осознаннее, чем свободнее становится женщина. Я не о феминизме, да, крайнем каком-то говорю, просто о внутренней свободе, о социальной свободе. Чем она больше ухаживает за собой и выбирает свое собственное удовольствие в жизни, тем больше она хочет рядом с собой видеть и мужчину, который также будет красавчик. И мужчины в возрасте 40, 50, 60, 70 лет, они могут быть как красивыми, так и ужасно неухоженными и заброшенными собой. Их сексуальности, может быть, и не видно. Картинку вчера в Фейсбуке увидела, что стоит эксгибиционист и открыл плащ. Вот он с огромным-огромным пузиком, который припрятал все его интимные органы. И говорит, боишься меня? А женщина на него смотрит, я бы боялась только не рассмотреть, чего бояться-то. Вот. Ну что, мужчина может за собой очень сильно не ухаживать, и тогда он не совсем молодой папа, даже в 30 иногда. Уже эта стереотипизация, мне кажется, все-таки расходится, ну, по крайней мере, в том пространстве, в котором я вижу. Я вижу очень ухоженных взрослых мужчин, которые, правда, могут говорить, что они молодой папа. Но вот если вы говорите фразу про папу, то для меня тут немножко я бы от секса ушла. Конечно же, одна из основных задач, там, прямых задач коитуса – это продолжение рода. Но все же я бы обращала внимание на то, что, правда, дети сейчас не единственная функция, для чего этот занимается сексом, раз чаще всего это гедонистическая, физическая такая функция в этом заключается. Но тут главное на то, что, на что бы я обращала внимание, это на то, как человек планирует удовлетворять свою сексуальность. Он будет смотреть... про детей, что просто мужчина может стать молодым папой, по сути, до момента, пока он может одну семечку из себя извлечь. А женщина, она, правда, не во всем возрасте может быть мамой. И детородная функция, она, правда, имеет ограничения. И если рассматривать тему сексуальности с точки зрения молодой папы и уже невозможности материнства, то это правда. Мужчина может быть когда угодно им, но женщина не всегда может быть мамой.
Але якщо піти за ці рамки і говорити про те, що от про ці інші функції, які ви згадали, так? Тобто ми ж досі часто перебуваємо в цьому стереотипі, і саме тому молодість є такою, ну, важливою ніби як частиною, так? З іншого боку, сексуальність – це щось трошки інше, напевно. Це ж не про те, не про секс один раз, щоб народити.
Ні, взагалі ні. Ой, це моя найулюбленіша тема для розмови. Тільки що ви задали теж, мене ж спітніли мої долоні, чесно кажу вам. От. Я люблю нести в массы то, что секс – это жизнь, сексуальность – это жизнь. Это что-то такое прекрасное, то, с чем мы рождаемся. Сексуальным может быть каждый. У нас может быть очень разным либидо, то бишь потребность в сексуальности, в сексе, в удовлетворении сексуальной функции. У нас могут быть много разных физиологических, анатомических историй, из-за чего мы там хотим секса больше или меньше. Но сама сексуальность – это внутренняя харизма, это внутренняя энергия, это внутренняя красота, которую потом никаким ни мешком, ни морщинкой не спрячешь. Ну как можно посмотреть на идущую, просто там папарацци заснимают эту Монику Беллуччи, ну как можно не увидеть в ней секса в любом ее возрасте? Ну она же просто красотка. Морщины есть на ней или нет, но это правда очень красиво. Это манит. И для меня сексуальность – это что-то манящее, это то, что излучается изнутри, это взгляд, это улыбка, это дыхание, это какая-то глубина встречі. Це от об этом для мене.
Ну, Венсан Касель, звісно, не побачив, але ну, це вже така справа. Та? Не в усі моменти, напевно, побачив. Ну, це така справа. Це не означає, що в ній цього немає. Абсолютно згодна.
Угу. Ну, вот это вот та функция, я не знаю, какая у них история у Винсента с Моникой была, все же мы можем узнать.
Мы можем, до речи, мы не знаем, пойти, це да. Взагалі про секс, чи це про щось інше.
И вы знаете, ну вот это вот про вот, когда есть для меня, прежде всего, я бы на этой картинке могла показать, если проецировать туда, что он ушел за молодостью, за молодым телом, за энергией какой-то другой, то я думаю, что это первый момент, что правда может быть фиксированность на чем-то. Вот, вот так вот мне надо так, и уже по-другому никак. Мне не получается. Я правда уважаю мужчин, которые ну, не могут, которые выросли на какой-то стереотипизации и не могут. Нужно вот именно так. Второе, случается же в жизни такая химия, из-за которой, ну, нельзя по-другому. Даже самое ценное начинаешь разрушать. Ну, блин, ну, все произошло. А третья идея у меня вот какая, с чем я частенько работаю, это с собственным несогласием. Когда я начинаю не встречаться и отвергать свой возраст, то я могу выбирать любовников или партнеров тех, которые не сильно по статусу мне возрастному подходят. Я могу не мочь быть с партнерами своего возраста. Я себя отвергаю, возможно, здесь. От вибираю моложе і моложе.
До речі, це один з мотивів. От ці мотиви, які ви зараз назвали, я хотіла про них запитати більше. Які мотиви бувають от таких розривів в довготривалих стосунках? І тут такий цікавий момент. Ми теж часто стереотипно говоримо про те, що чоловік вибирає, отже чоловік іде. Але буває, напевно, по-різному, правда?
Бывает по-другому. Я даже поделюсь личной историей. Я расставалась с мужчинами в жизни. Может, и вы расставались с мужчинами в жизни, выбирая потом других мужчин. Но я была тем, кто расставался. И мне хотелось чего-то другого. Знаете, как ну, про глубину, что я смотрю? Вот одна из моих базовых идей, на которые я опираюсь, что мы меняемся. Когда мужчина с женщиной, молодые, такие юные, юноша с девушкой встретились 18-20 лет и, например, создали отношения. Конечно, это и красота, это и влюблённость, это идея, в какое светлое будущее мы пойдем вместе, все остальное. А потом же они сталкиваются с жизнью. А в этой жизни каждый меняется. Есть такие какие-то удивительные пары, которых со временем все меньше и меньше становится, как по мне, что они вот объединились и идут вперед до зари, до заката. Вот вопреки всему они идут до заката. У них есть идея идти вместе вот туда, что бы ни происходило. Они что-то проясняют, что-то решают, они как-то параллельно, идентично меняются и все остальное. А вот если пары более обособленные, и пары развиваются по-разному, вот он такой прогрессивный, бежал и убежал там в своем бизнесе, и весь там утром у него начинается в 6 утра уже в тренажерном зале, дальше у него встреча, он весь в костюмах, да наглаженных в рубахах и все остальное. А она такая вот мамочка, там двоих-троих детей, быт, котлетки, тра-та-та, чтобы муж был доволен вечером, все остальное. Он убежал туда куда-то вперед в развитие социальное. А она здесь осталась на том уровне, где я родила, например, деток. И то красиво, и то прекрасно. То и то очень жизненно. Но они становятся очень разными в этот момент. Точно так же, как мужчина может не сильно развиваться, а женщина погнала. Вот часто почему, когда в терапию приходят или в какие-то группы развития, какие-то в любовь, в коучинг, когда приходят, почему часто отношения начинают разрушаться? Потому что один начинает отрываться и понимает, что рядом с ним совершенно уже для него несовместный по интересу человек. И точно так же и в сексуальности. Кто-то один может идти, развиваться, чего-то жаждать и куда-то хотеть дальше, а второй партнер нет, не готов.
Тобто ми тут говоримо про те, наскільки ці стосунки обом сторонам приносять щастя, та? От якщо так узагальнити, не зовсім по-людському сказати. Задоволеність, щастя.
Так, задоволеність, коли потреби мої задовільняються з цим партнером, коли я з ним розвиваюся, коли я можу з ним ставати іншим і бути прийнятим.
А якщо говорити про лібідо як психологічне і біологічне явище, воно взагалі як працює?
Так, дивіться, цікаве питання. Лібідо, є некоторий такий сексуальний темперамент, це той темперамент, по суті, з яким ми рождаємося. Взагалі, темперамент – це та частина нас, з якою ми рождаємося, він плохо коректується, почти невозможно сильну корекцію зробити, якесь небольшое таке змінення може произойти, це те, з чим ми рождаємося. Є такі тести, ищите, які там кое-что померять, там ручку, ножку, все что-то посчитать, і ви будете розуміти некоторое ваше сексуальне лібідо. Сексуальный темперамент, который влияет на либидо, это как биологический фактор. Что сюда влияет дальше? Гормональный фон очень сильно влияет. Наше истощение, что в последнее время я больше и больше вижу, где девается секс, в плане биологического фактора. Это очень истощенное население. Мы живем в очень сильном темпе, наши тела очень сильно устают, а для секса нужна энергия. Конечно же, от секса очень много энергии, но для того, чтобы он случился, нужно мочь хотя бы как-то чуть-чуть подвигаться друг с другом. Но и не всегда мы можем, потому что работаем по 24/7 иногда. Вот. Вот эта гонка за успехом, вот эта вот перенагрузка нашего мозга, когда мы очень много работаем, когда мы много смотрим гаджеты, когда мы много имеем работы, вот это особенно в карантинные вот эти все истории, когда мы безумное количество смотрим свои мониторы, это все истощает нас, и это влияет на возможность физически иметь секс. Дальше заболевания очень сильно влияют на возможность иметь секс. Когда тело болеющее, неухоженное, конечно же, это трудность. У женщин это рождение детей. Женское тело меняется однозначно, и меняется стороны и гормонально, и физически, это дает некоторое изменение. Здесь нужно встретиться с новой собой, чтобы мочь заниматься дальше сексом в удовольствие такое, как бы хотелось. Вот. Что касается психологических факторов, скажу, тут много. Тут, конечно, мы можем с вами разговаривать 24/7, недельку взять так с вами вдвоем и так с перерывом на обед.
І це замінимо комусь секс цими розмовами, да? Але в нас є ще, інші завдання тут.
Хтось паралельно буде відпрацьовувати, практикувати під наші там розмови. Психологічні фактори – це, звісно, то, як розвивався чоловік, наскільки йому було можна розвиватися, інтересуватися, желати секса, наскільки йому давали любопитство, наскільки був доступ к этому любопитству, наскільки сильно він був запуган или, наоборот, встречен в своєму розвитті, наскільки це була стыдна тема, табуірована или раскрепощена, доступна принесеним на кожному етапі розвитті. Потом, конечно же, это наш первый сексуальный опыт, наши первые влюбленности. Были ли они такими, которые могут нас поглаживать, или были такими, которые как кол стоят, и мы больше не можем двигаться. Потом такая социальная принятость, как сказать, в тренде я или не в тренде. Вот я сейчас, например, не в тренде отчасти, потому что у меня нет там 90-60-90, я не могу заниматься спортом, как сейчас очень популярно, ЗОЖ, и я такая мягенькая женщина становлюсь к своим 35, хорошо мягенькая.
Давайте скажемо, вот, що це не заважає. Давайте тут всім скажемо, що 90, у мене теж нема 90-60-90. Ні, ну десь є 90, тільки не там, де його очікують. Давайте скажемо, що 90-60-90 нікому не заважає і нам в тому числі.
Заважає. Дуже заважає.
Та не заважає.
Я можу сказати, заважає. Заважає, чесно вам признаюся, заважає, і мені заважає, і мені хочеться 60, як мінімум. 90 зверху вже не хочу, і знизу пускай всі стоять, там остануться, а от 60 посерединці хочеться. Заважає, тому що, коли росла, це було слишком принесеним, це було дуже такою сильною фігурою, і продовжує бути вот ці всі красиві підтягнуті попи, закачаний прес і все остальное. Мені мішає, і я часто з цим зустрічаюсь, але це не означає, що я не стремлюсь к прийняттю своего тела и стараться любить его таким, как есть, и в контакте со своим партнером, со своим мужем, видеть его искренний, истинный взгляд на меня, на мою красоту, на то, что даже если во мне не 60, не 90-60-90, он может мной любоваться, хотеть и желать. Вот это важно замечать. Вот этот взгляд, который, и то, что психологический фактор влияет, умеем ли мы выискивать этот взгляд, что кто-то нас желает, что какой бы формы я или он не был, то нас в любом случае кто-то жаждет. Вот. Потом возможность контактировать. Сексуальность жива тогда, когда мы можем контактировать с миром достаточно раскрепощенно. Если у нас есть зажимы, страхи, опасения, и мы такие страдающие такие социальными такими всякими страхами, что что-то с нами может произойти, то, конечно, это очень влияет и на возможность сексуально развиваться. Что потом? Я вам могу сказать, что деньги достаточно сильно как фактор психологически влияют на сексуальность, потому что это добавляет свободы, возможности за собой ухаживать, возможности себя наряжать, возможности сделать эпиляцию или еще чего-нибудь, чтобы я мог как-то приносить себя в мир. Потом одна из важнейших для меня, один из важнейших аспектов – это удовольствие. Есть ли у меня право на удовольствие, есть ли у меня доступ к собственному удовольствию, есть ли у меня возможность жить кайфово. И вот то, с чем часто я работаю в терапии, это вот эти вот моменты. И травматизация. Вдруг с нами в жизни сексуальная травматизация на разного формата. Они могут быть моральными, вербальными какими-то, они могут быть физическими насилиями какими-то в жизни случившимися. Это могут быть перенесенные какие-то интимные операции, в том числе есть очень сильная травматизация. Это все, вот эти аспекты очень влияют на нашу психологию, конечно. Ну и міфи, стереотипи, які з міра долітають, є таке.
Ну, ми з вами, звичайно, не можемо вплинути ні на грошовий статус, не можемо комусь дати 90-60-90, якщо вони десь сидять в голові. Але я думаю, ми можемо поговорити про деякі речі в межах радіо, так? Наприклад, про той самий сором, якщо повертатися до віку. Вік, секс і сором. І дати трошечки такого простору подумати про це, як про право все ж таки. Лише нагадаю, що Ірина Шульженко з нами на зв'язку, вона гештальт-терапевтка, сексологиня Тетяна Трещинська працює в студії. Це 40 нові 20 на громадському радіо. Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом. Буквально за хвилинку повертаємось у студію. 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом. Ірина Шульженко з нами, сексологиня, гештальт-терапевтка. Говоримо про те, чи можливий... Ой, я зараз щось таке не те сказала. Ні. Говоримо про те, що секс можливий в будь-якому віці, якщо на це є бажання двох сторін. Та, от це буде, напевно, правильна формула. Про сором. Все ж таки, от хочу про вік, секс і сором. Ну, нехай в нашому з вами колі, можливо, про це говорять менше, там, якщо ми про друзів говоримо, я не про терапію. Та, можливо, в нас є багато знайомих, які вже більш вільні. Але я собі думаю, що якщо ми десь трошечки далі-далі там відійдемо, десь запитаємо якусь особливу жінку, якій там, я знаю, 55-56 років, оці, як ви кажете, що до вас часто і приходять навіть і кажуть, та, а що ж уже я? Воно ж досі є. Воно ж досі є, і що з цим робити?
Первое, всем предлагаю почитать исследования, которые уже есть давно, Google в помощь, да, говорят, уже давно есть исследования, что ни мужской, ни женский климакс не есть завершением сексуальной жизни. Первое, что бы я рекомендовала, это наращивать обознанность, то бишь узнавать, что нужно такого делать и какие есть исследования, что сексуальность и сексуальное желание, по сути, никуда не девается. Ну, как узнавать. Второй пункт, что бы я предлагала делать, это принять решение. Хочу ли я быть сексуальной и продолжать свою сексуальную жизнь? Хочу ли я быть сексуальным и продолжать эту сексуальную жизнь? Либо я уже хочу попрощаться с этим аспектом и переключиться на что-то другое, более творческое.
Вот. А так это же бывает, до речи. Это тоже бывает?
Конечно.
И это тоже частина нормы?
Конечно, конечно. Это любой осознанный выбор для меня часть нормы. Когда мы отгоревали и с чем-то попрощались, у нас освобождается большое количество энергии на что-то другое. Или я хожу какой-то потерянный, и не тут, и не там, и нигде. Можно закончить свою сексуальную жизнь в любом возрасте, уйти в аскезу навсегда, и сублимировать, и как-то там каким-то образом там очень сильно включаться во что-то другое. Главное, чтобы это было осознанным и выбором, а не потому, что со мной что-то случилось, и я себя кастрирую каким-то образом, не знаю даже этого. Вот. Дальше начать, конечно же, очень сильно ухаживать за своим телом. И здесь в работе с клиентами или просто со знакомыми я часто говорю, почему ты себе запрещаешь это, почему запрещаешь себя кормить как-то правильно, почему там, может, не хочешь на какой-то массаж, почему там не выберешь там скушать, например, какой-то салатик и пойти прогуляться, а наешься какой-то жареной историей, потом страдаешь, что ты некрасива в свои 55. Меня окружают некоторые женщины, которые в этом возрасте очень красивы. Сейчас и ими можно любоваться, это живые женщины, это не из телевизора, вот. И подруги достаточно постарше есть, я ими, их делами, их энергией, я очень вдохновляюсь каждой встречей, это для меня очень вкусно. Но также я росла в той семье, где, когда мама родила меня в 33 года, она была уже старородящей, и, по сути, она так себя начала и чувствовать. Я там смотрю на фотографии тогда ее в 35 лет, и мои сейчас 35 лет, и думаю, о, боженька. И вот таких женщин и мужчин, которые там в 35 лет уже как будто на зарю свою выходят и ждут пенсию, их, конечно, очень много. И тут важно понимать, зачем я с собой это делаю. Ведь если мы уже там пункт первый поузнавали много, и мы знаем, что, по сути, сексуальность не погибает до нашей смерти, она с нами присутствует, то тогда почему я так с собой выбираю? Зачем я выбираю поверить, что я уже старая, мне это уже не надо, я уже ни на что не способен? Вот, и я смотрю, там тоже пример приведу своих родителей, это люди из прошлого поколения, взрослые люди. И вот папа приглашает маму на свидание, там у них там на земле, на которой они живут, в своем домике в поселке. Он приглашает ее на свидание, он ей приносит с рыбалки ей цветы, она такая делает ха-ха-ха-ха, всем подружкам рассказывает, вот ее муж принес цветы, и вот ей 68 скоро. Ну, и это, знаете, я не хочу спрашивать у них, есть ли у них секс, но я вижу эту красивую игру между ними, которая заполняет их такой особой энергией, ценности друг друга, этим старанием каким-то. Конечно, это уже не так, как было в 35 у них и в 40, как это было в 20, особенно не так. Но это такая особая красота и эстетика, которая там сохраняется. Ну, вот, они это постараются поддерживать, и, конечно, для нас, как детей, это тоже играет большую роль.
Клас. Я просто бачила дослідження про те, що 50% американців в віці 60+ мають раз на тиждень секс. Я думаю, це шок для частини дітей зараз. От. Ми можемо це не питати у своїх батьків, та ми як батьки можемо не розповідати це своїм дітям, але разом з тим, напевно, треба зжитися з думкою, що це є. І має бути.
А можна я трошки про це розкажу, да. Що я про це думаю?
Так.
Да. Я вот размышляю, знаете, о чем? Что у них дети уезжают вовремя.
Точно.
Дети взрослеют и начинают быть сексуально активными, тогда, когда они, правда, уже осознают, видят и понимают про свой секс, про свою сексуальность, дети уезжают. И там где-то организовывают и продолжают как-то развиваться, как-то себя прокачивают. У них молодость бурная, вот это вся движ Париж и всякий лямур. А родители встречаются друг с другом. Они еще не постаревшие родители. Они еще не переуставшие. И их сексуальность не притупилась развитой сексуальностью детей. А у нас же в нашем постсоветском пространстве дети достаточно долго могут оставаться с родителями. Мало того, могут еще и семьи свои создать и жить, продолжать в том же доме, еще в небольшой квартирке. Вот. И родителю и ребенку параллельно быть сексуально активными очень непросто вместе, потому что там много инцестуальности, там много стыда, там много запрета на это проявление. Вот. И был один фильм, насколько помню, про американский, где Сарика Джессика Паркер снималась, и там родители пригласили ее как ту, которая их сына выдворит уже из дома, которому под 40. Вот. И она так постаралась, и он начал задумываться об отношениях и уходить от родителей. А там был такой кадр, когда он вернулся в его комнате, отец поставил аквариум и голым чистил этот аквариум. Он говорит, я понял, больше места мне в этом доме нет. Ну вот то, что надо иногда показать детям, что мы сексуально продолжаем жить, и, а ты иди где-то там свою сексуальную жизнь устраивать. Это сильно влияет на наш менталитет, очень сильно. Это правда. Плюс православная страна, достаточно глубоко православная, где не надо показывать свою сексуальность. Там, в юности еще ладно, ничего, но там, в общем, грех. Тоже это влияет очень сильно. И небезопасность какая-то, что мало ли чем закончится, если я проявлюсь. Причем насилие как и женское, так и мужское есть в обе стороны.
Абсолютно, і тут ще є отакий момент, раз ми вже про такі культурні норми заговорили, так? Ну, статистично жінки живуть довше, буває, що вдовіли, буває, що розлучились. І це теж частина культурної норми, яка не дає можливості говорити відкрито або шукати партнера. Ну, чоловік то ніби як має право, так? А жінка, яка тривалий час, там, я не знаю, 20-30 років, просто десятиліттями, живе сама, в нашій культурі, особливо в певному віці, вона щось або не повинна шукати, або не повинна говорити, або це соромно. Це ж теж ціла проблема.
Так, це ж засоромлюють, це осуджують, як це вона. Він ще був тільки тепленький, тільки охолонув, а вона вже кудись пішла, бо в неї там якась там чесотка між ногами. Да? Я слышала ці правила.
Так, і я це чула.
Звісно. Конечно, осуждается, конечно же, после разводов таких, где там вот женщина или мужчина остается один, брошенный, это большая травма, после, если кто-то умирает, да, из партнеров. Или я вам скажу еще одну вещь. Если кто-то из партнеров становится инвалидизированным и не может иметь секс, и не может как-то там ухаживать только этот человек. Ну, бывают же и лежачие люди там в браке, и все остальное.
Звичайно, и роками это бывает.
Да, и это может быть и десятилетиями, я знаю такие истории, и человек на себя обездвиживает и начинает не выбирать себя, но это для меня слияние некоторым с этим человеком, с этим своим партнером, что давайте я еще скажу, я сюда же добавлю один аспект, один критерий, потому что будет говорить уместно и об этом, это когда один, ребенок остается жить с родителем, когда родитель кого-то теряет, и ребенок не устраивает свою сексуальную жизнь до самой старости тоже. Он выбирает быть преданным родителю и присматривать за ним, и не идет не устраивать свою жизнь где-то там, вне этого дома. Вот. Это когда мы сливаемся с кем-то, и мы не замечаем себя. Меня нет. Я даже, вы слышите, говорю «мы» ни с того ни с сего. Когда я не готов пойти вот в этот свободный мир, в свободное плавание, потому что я не буду рисковать. Зачем? Вот мы же вот тут, вот мы вместе. Однажды мне клиентка пришла, одна из первых моих клиентских историй. Она говорит, я так люблю своего мужа, жизни без него не представляю. Вот просыпаемся мы вместе. Его ножки, мои ножки, просто все четыре ножки, как будто одного человека. Мы как будто четвероножка с ним. И тут я выхожу как-то ее провожать, и ее муж ее встречает. У нее 35-го размера ножка, а у него 47-го. И она реально не видит в этом разницы. Они такие одинаковые для нее ножки. И, конечно, если терять такого партнера, где я в таком сильном слиянии, где меня как отдельной единицы нет, то тогда очень сложно изнутри создавать новые отношения. А социально осуждаемо почему? Потому что в Украине очень культивируется траур. Траур и драма – это наше все. Я страдаю краще за того сусіда, в мене найбільша біда, я найскладніший. І хтось помирає, всі допомагати, всі біжати плакати, хтось хворіє, всі допомагати, біжати плакати. У нас в культурі очень плохо устроено то, що давайте скинемся кому-то на праздник, на день рождения, на новые, туфли дорогие или на поездку. Давайте только спасать, давайте страдать. Хто больше страдает, тот лучше живет. У нас, правда, мы такая страна с богатым прошлым, генетическую память никто не отменял, нас тянет пострадать. И те, кто живут праздно, красиво, те, кто себя любят, те, кто выбирают удовольствие, они у нас еще все же порицаются. Иногда вот выйти очень счастливо и улыбаться, вот так иду как-нибудь по улице где-нибудь оживленной, улыбаюсь, хорошо мне бывает, думаю, может, вам тоже. Вот и слушателям думаю, бывает хорошо, иду улыбаюсь, кто-то улыбается в ответ, но большинство смотрять, як на якусь странненьку.
Або відводять погляд. Просто відводять погляд, і ти на собі одразу починаєш щось шукати. Десь щось порвалось, чи що там сталося?
Щось не так, да. Чоловік, коли таку рішаючу якусь історію вибирає, поміняти життя, то, звісно, для нього це дуже непросто сталкиватися з новой реальностью, что теперь я могу кого-то выбирать другого, а я ж должен страдать. Все на нычечку, только разве что на нычечку, чуть-чуть. Я мать-одиночка, я должна страдать на нычечку. Я вдовец, какая другая женщина? На нычечку, если что, так чуть-чуть. А то ж уж все увидят, что там у меня этого человека нет, а я вот тут вот счастлив.
Ще 6 хвилин залишається у нас в ефірі. Про щось встигнемо точно. От, наприклад, зараз запитаю ще про такий момент, як інтимні стосунки, або кохання, або секс у зрілому віці, як у маскультурі. Та? Тому що це ж теж частину нашої норми формує. Наприклад, чи бачимо ми старші обличчя, чи бачимо ми старші тіла в кіно, чи можемо ми побачити поцілунок людей, яким 70 років на широкому екрані. Ну, по чуть-чуть з'являється зараз, звісно. Але ж я пам'ятаю ті часи, коли цього не було в принципі. Тобто я выросла на том, что этого немає.
И вот это вот то, что я выше говорила, что родительскую, потому что на взрослого человека формируется же такой проекция, перенос, как на такого родителя, дедушку, бабушку, родителя. И видеть вот эту родительскую любовь, вот этот родительский секс, все-таки у нас совсем было запрещено. Помните, в Советском Союзе вообще же секса не было.
Ну, его же там никакого не было.
Только дети рожались от соседей. На соседей очень похожи. Люблю шутить вот так вот. И смотрите, появляется. Богиня нашего пространства Ольга Сумская. Мы с мужем недавно смотрели «Светские життя», люблю сплетни вот эти светские посмотреть. Мы смотрели совсем недавно, и у нее же с ее супругом была свадьба повторная. И муж смотрит, мой муж, ему 37, будет 36 лет мужчине, и он смотрит в телевизор на нее и говорит, какая красивая сексуальная женщина, но она же секс-дива нашего пространства. И я смотрела, что он правда в ней это видит. я так тоже внимательнее посмотрела, что, ну, да, ну, красивая же женщина, муж ее такой красивый, ну, просто интересный. Там показывали Гарика Кричевского, тоже люди же уже, которым не по 25. Вот, и это красивые какие-то очень сильно люди, и они их снимают. Я не очень смотрю телевидение наше, телевизор как таковой, но знаю, что есть сериалы, в которых они снимаются. Я понимаю, что в театре они играют. Это все есть. И, конечно, зарубежные сейчас, зарубежные фильмы, они сильно насыщаются возрастными людьми, взрослыми, зрелыми. Самое, мне кажется, популярное — это Дженнифер Энистон, которая, ну, уже настолько популярнее уже придумать невозможно. А Анджелина Джоли, это же все уже девочки постарше все же. Вот, и они все больше и больше случаются в кино. И они играют не только мам и бабушек, они играют горячих любовниц.
Оце важливий момент. Оце важливий момент. Тобто це люди, в яких може бути особисте життя. Я так толерантно висловилася, але ну окей, особисте життя. Ну що, ще трошечки тоді про турботу про себе на сам кінець, тому що ви говорили неодноразово там доглядати за собою і так далі. І це ж може бути, Боже мій, звичайний масаж. Хоча знайдеться хтось, хто скаже, що красива жить не запретіш і там і так далі. Але це може бути звичайна прогулянка, це може бути просто звичайна кава без діла півгодини у кав'ярні. Та? Ми інколи уявляємо, що турбота про себе – це якісь там шалені гроші і шалений час. Ну, не завжди.
Вы знаете, забота о себе, как это вы только что сказали, красиво жить не запретишь. А я бы запрещала жить некрасиво. Красоту можно найти во всем, в каждом дне, в листике, в солнце. Солнце светит нам, правда, всем одинаково. Забота о теле – это его гулять, это его ложить спать, это его кормить, это его слышать, чего ему хочется сейчас. Это его мыть, это его гладить, это себя не прибить уголком там о стол, а вот так вот аккуратно обходить, это дышать глубоко, это обниматься с кем-то, это целоваться с кем-то, это заниматься любовью с кем-то, это все забота о теле. Это, конечно же, посещать докторов, когда это стоит сделать. Это, возможно, добавлять себе какие-то витамины, там еще чего-то в жизнь. Это вылечивать свои заболевания, если это возможно, если они случаются, а не забрасывать это. Это вот это все движение по направлению того, что мое тело, мой организм, это, по сути, единственное, что мне в жизни принадлежит полностью. И это, по сути, единственное, с чем я есть, родился и проживу жизнь. Когда его не станет или оно поломается, ну и меня не станет. Вот это некоторая ценность, уметь это тело любить, заботиться и делать важным в жизни.
Дякую вам. Я думаю, на цих словах, це такі надихаючі слова для частини нашої аудиторії точно, хоч я думаю, що може є люди, які все одно вважають, що сором, жах, ну це вже потім, напевно, в індивідуальному порядку можна про це думати і з цим працювати з психотерапії. Та? От, а на загальних таких підставах все ж таки я вважаю, що ми маємо право шукати те, що приносить нам задоволення, те, що приносить нам щастя, радість, окрім оцих безкінечних дозволених страждань.
Так.
Дякую вам.
Я хочу, Татьяна, вас поблагодарить за то, что вы поднимаете эти темы, о том, что это говорите, о том, что в таком красивом украинском языке это несете в массу нашим людям, что это просто все поднимается. Я очень мечтаю, чтобы сексуальное просвещение, жизнь, она как-то развивалась. Мне кажется, мы тогда будем стремиться к более органично красивой, успешной, здоровой нации. Поэтому я всегда благодарна за то, когда люди это приносят в мир, и так красиво, с таким интересом и любопытством.
Дякую вам дуже. Ірина Шульженко, гештальт-терапевтка і сексологиня, була нашою гостею. Це 40 нові 20 на Громадському радіо. Це авторський проект мій. Нагадаю, мене звуть Тетяна Трощинська. Ігор Онисенко був і залишається за звукорежисерським пультом. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.